Джек Лондон. «Красное солнышко». Часть первая, глава первая. Скука смертная царила в Тиволи. У стойки бара, тянувшейся во всю длину одной из бревенчатых стен огромной комнаты, стояло с полдюжины мужчин. Двое из них — обсуждали сравнительные достоинства настойки из сосновых игл и лимонного сока как целебных средств против цинги. Они спорили с самым унылым видом и с долгими промежутками между фразами. Остальные не обращали на них ни малейшего внимания. Вдоль противоположной стены растянулись в ряд игорные столы. У стола для игры в кости никого не было. У стола для фаро был только один игрок. Рулетка бездействовала, а крупье стоял у гудящей, раскаленной до красна печи и беседовал с молодой черноглазой женщиной. Она была хороша и красиво сложена. От Джуноу до форта Юкон ее звали под именем Девы. Три человека играли в стот-покер, но как-то вяло и на мелкие фишки, а потому вокруг них и не было зрителей. В танцевальной зале, расположенной в глубине, три пары устало вальсировали под звуки скрипки и пианино. Между тем, Circle City далеко не пустовал. А равно не было здесь недостатка и в деньгах. Здесь зимовали золотоискатели с Лосиной бухты и с других россыпей на западе. Летняя промывка дала изрядную прибыль, и сумки были туго набиты золотым песком и самородками. Клондайк еще не был открыт в то время, и золотоискатели Юкона еще не знали ни про глубокое копание, ни про согревание промерзшей земли кострами. Зимою не производилось никаких работ, и искатели золота имели обыкновение проводить длинную темную полярную зиму в таких лагерях, как полярный город. Время тянулось бесконечно долго, карманы, полные золота, не давали покоя и причиняли зуд, а развлечение и общество можно было найти только в салунах. И, несмотря на все это, салун Тиволи чуть ли не пустовал. Дева, стоявшая у печки, сладко зевнула и не потрудилась даже прикрыть рот рукой. «Если не случится ничего нового, я иду спать». «Не пойму, что сталось с лагерем? Все вымерли, что ли?» Обратилась она к Чарли Бейтсу. Бейтс не счел нужным ответить и продолжал сворачивать папиросу. Дан Макдональд, пионер-кабачик и игрок, известный на всем Верхнем Юконе, единственный владелец Тиволи со всеми его играми, растерянно блуждал по огромной пустующей комнате и, наконец, присоединился к паре у печки. «Кто-нибудь умер?» — обратилась к нему Дева. «На то похоже», — последовал ответ. «В таком случае весь лагерь вымер», — отрезала она и снова зевнула. Макдональд криво усмехнулся, кивнул головой и собрался что-то сказать, как вдруг входная дверь широко распахнулась, и в ней показался человек. Морозная пыль, превратившись в пар, под действием тепла в комнате окутала колени пришельца. Разлилась по полу и, утончаясь по мере приближения к печке, исчезла в 10 шагах от нее. Сняв метелку с гвоздя у двери, вновь пришедший смахнул снег с мокасинов и с высоких шерстяных чулок до колена. Он произвел бы впечатление чрезвычайно крупного человека, если бы к нему, отделившись от стойки, не подошел огромного роста канадский француз. «Здорово, красное солнышко!» — приветствовал он его, крепко пожимая ему руку. «Право же, глаз отдыхает при виде тебя!» «Здорово, Луи!» — ответил пришелец. «Ты давно уже здесь? Пойдем выпьем, и ты мне расскажешь про бухту костей. Ах, черт возьми! Дай я еще раз пожму твою лапу! А где же твой партнер? Я его разыскиваю». Еще один огромный детина отделился от стойки бара и подошел поздороваться. Это был Олаф Гендерсон. И вместе с Луи Французом, его партнером по бухте костей, они были самые высокие в этой местности. Хотя они были всего лишь на пол головы выше вновь пришедшего, последний рядом с ними выглядел карликом. «Алло, Олаф!» — сказал тот, которого Луи назвал красным солнышком. «Сегодня я себя съем, понимаешь? Завтра день моего рождения, и я тебя положу на обе лопатки, понимаешь? И тебя тоже, Луи. В день моего рождения я могу вас всех положить мордами вниз, поняли? Вали сюда, Олаф, и выпьем, и я вам обо всем расскажу». Появление нового человека, казалось, внесло струю жизни. «Это красное солнышко!» — воскликнула дева, которая узнала его, лишь только он появился в дверях. Сжатые челюсти Чарли Бейтса разомкнулись при виде этого человека, а Макдональд присоединился к трем мужчинам у стойки. С прибытием красного солнышка в комнате вдруг стало светлей и оживленнее. Буфетчики ревностно принялись за работу. Громче стали раздаваться голоса, кое-где послышался веселый смех. И когда из танцевальной залы заглянул скрипач, он шепнул пианисту: «Это красное солнышко!» И тотчас же музыка грянула веселее, и танцоры, подпав под общее настроение, закружились с таким видом, будто им действительно сделалось весело. С давних пор всем было известно, что в присутствии красного солнышка нет места скуки. Он повернулся лицом к зале и прочел горячее приветствие в глазах женщины, стоявшей у печки. «Хелло, дева, милая девушка!» — крикнул он ей. «Хелло, Чарли! Что с тобой делается, а? Охота ходить с такими рожами, когда гроб всего 3 унции золота стоит. Подходи все, живее шевелитесь, подходите, непогребенные покойнички, заказывайте кому какой яд. Все, все подходи, это моя ночка, и я хочу веселиться. Завтра мне минет 30 лет, и я стану старым человеком. Сегодня последний взлет юности! Все со мной! Подходи тогда все! Подходи! Подходи! Обожди там, Дэвис!» — крикнул он крупье Префара, который собирался встать. «Я хочу разочек попытать счастья! Посмотрим, будешь ли ты пить за мой счет, или мы все за твой!» Вытащив тяжеловесный мешочек золотого песку из кармана пиджака, он бросил его на старшую. 50! Сказал он. Крупье Фаро снял 2 карты. Старшая выиграла. Он написал несколько слов на клочке бумаги, и весовщик за стойкой, отвесив на 50 долларов золота, пересыпал его в мешочек солнышка. В танцевальной зале замолкли звуки вальса, и 3 пары вместе со скрипачом и стопером вышли оттуда. Красное солнышко заприметил их. «Подходи вы тоже!» — крикнул он. «Живее, подходи! и говори, что кому. Это моя ночка, а такие нечасто выпадают. Подходи все, и сиваши, и семгоеды, племена индейцев. Это моя ночка, слышите? Паршивая ночь, — вставил Чарли Бейтс. Правильно, сынок! Весело продолжал солнышко. Паршивая ночь, но моя, понял? Я сам старый паршивый волк. Послушай, как я вою. И он завыл. Действительно, как одинокий серый лесной волк. Дева заткнула уши прелестными пальчиками и задрожала от испуга. Но через минуту он, кружа, увлек ее в танцевальную залу, где к ним присоединились три кавалера с их дамами, и вскоре веселая кадриль была в полном разгаре. Мужчины и женщины танцевали в мокасинах, кругом веселье забило ключом, а красное солнышко был душой всего общества, и его шутки, прибаутки и временами грубый юмор, как искра, зажгли всех присутствующих и вырвали их из пропасти уныния, в котором он застал их. Атмосфера салуна совершенно изменилась. Казалось, этот человек наполнил ее своей колоссальной жизнерадостностью. Она немедленно передавалась всем, кто входил в кабак, и на удивленные расспросы буфетчики только кивали головой на залу в глубине и многозначительно добавляли: «Красное солнышко гуляет». И те, которые заглядывали в салон, уже оставались, и в баре все прибавлялось работы. Игроки оживились, вскоре все игорные столы были заняты, и щелканье фишек на столах вместе с трелью рулеточных шариков стало монотонно и повелительно покрывать собою гул хриплых голосов, грубой брани и хохота. Лишь немногие знали Илама Гарниша под его настоящим именем. Почти все звали его Красным Солнышком. Это имя дано было ему в ранние дни пионерства, благодаря его обыкновению вытаскивать товарищей из-под одеяла, с криком «Красное солнышко взошло!». В этой далекой полярной пустыне, где все люди были пионеры, он считался одним из старейших. Правда, такие люди, как Эл Майо и Джек МакКвестчен, опередили его. Но они проникли в эту страну, перевалив через скалистые горы со стороны Гудсонова залива на восток. Между тем солнышко первый перешел Чилькут и Чилькат. Этот перевал он совершил весною 1883 года, 12 лет назад, 18-летним юнцом вместе с пятью товарищами. Осенью он сделал обратный путь с одним лишь товарищем. Четверо других погибли в этой холодной дикой глуши, не занесенной ни на одну карту. И в течение 12 лет Илам Гарниш не переставал искать золото в полумраке полярного круга. И надо отметить, что ни один человек не искал золото так терпеливо и так выносливо, как он. Он вырос вместе с этой страной. Он другой страны не знал. Цивилизация казалась сном из какой-то прежней жизни. И лагеря, подобные 40-й мили и Серкл-Сити, были для него столицами. И не только вырос он вместе с этой страной, как ни была она еще дика, но он способствовал ее развитию, он творил ее историю и географию, а те, которые шли следом за ним, описывали его перевалы и заносили на карту тропы, им проложенные. Истинные герои редко бывают склонны преклоняться перед героями. Но, несмотря на молодость, Илам Гарниш был признан первым среди героев этой юной страны. В смысле времени он опередил всех. В смысле подвигов он был для остальных недосягаем. В смысле выносливости было признано, что нет ему равного даже среди самых закаленных. Мало того, он слыл решительным человеком, безукоризненно честным, настоящим белым человеком. Во всех странах, где люди играют жизнью с небрежным азартом, они автоматически начинают искать развлечения и отдых в азартных играх. На Юконе люди ставили свою жизнь на карту во имя золота, и те, которые выигрывали золото у земли, тут же проигрывали его друг другу. Конечно, Илам Гарниш не был исключением в этом отношении. Он был раньше всего мужчиной в полном смысле этого слова, и инстинкт риска жизнью, азарт, был в нем чрезвычайно силен. А окружающая обстановка однажды определила, в какой форме выльется его азарт.